Глава 9. Настал день отъезда. Накануне услужливый господин Томпсон передал нам рекомендации для наместника Исландии, барона Трампе, для помощника епископа господина Пиктурсона и бургомистра Рейкьявика, господина Финдзена, за что дядя поблагодарил его горячим рукопожатием. 2 числа в 6 часов утра наш драгоценный багаж был уже на борту Валькирии. Капитан провел нас в тесные каюты, расположенные под своего рода рубкой.
«Благоприятствует ли нам попутный ветер?» — спросил дядя.
«Ветер отличный», — ответил капитан Бьярне. «Юго-восточный. Мы выйдем из Зунда в открытое море на всех парусах».
Спустя короткое время наша трехмачтовая шхуна отвалила от берега и на всех парусах вошла в пролив. Через час столица Дании уже рисовалась вдали, как бы утопающей в волнах, и Валькирия шла вдоль берегов Эльсинора. Я был в столь приподнятом настроении, что ожидал увидеть тень Гамлета на террасе древнего замка. «Благородный безумец», — сказал я себе, — «ты, несомненно, нас одобряешь. Быть может, ты будешь сопутствовать нам в недра земного шара, чтобы найти там ответ на твой извечный вопрос — быть или не быть». Но пустынны были древние стены. Замок, впрочем, гораздо моложе доблестного датского принца. В наше время это великолепное здание служит жилищем смотрителя при входе в Зунд, где ежегодно проходит 15 тысяч судов всех национальностей. Скоро замок Кронборг исчез в тумане, как и Хельсинборгская башня на шведском берегу, и шхуна немного накренилась под дуновением ветра Скоттигата. Валькирия хорошо ходила под парусами, но на парусное судно никогда нельзя полагаться. Наше судно везло в Рейкьявик уголь, предметы домашней утвари, глиняную посуду, шерстяную одежду и груз зерна. Весь экипаж состоял из 5 человек, все без исключения датчане.
«Сколько времени продлится переезд?»
— спросил дядюшка у капитана.
«Дней 10».
— ответил последний. — Если только нам не помешает противный северо-западный ветер у Фарерских островов.
— Но, надеюсь, вы ненамного запоздаете?
— Нет, господин Лиденброк. Будьте спокойны, мы прибудем вовремя.
К вечеру шхуна обогнула мыс Скаген, эту северную оконечность Дании, затем ночью прошла по проливу Скагеррак, миновала близ мыса Линнеснес южную оконечность Норвегии и вышла в Северное море. 2 дня спустя мы увидели берега Шотландии у Питерхеда, и Валькирия прошла между Оркнейскими и Шетландскими островами к Фарерским островам. Вскоре наша шхуна скользила уже по волнам Атлантического океана. Ей пришлось лавировать против северного ветра, и она с трудом достигла Фарерских островов. 3 числа капитан увидел Мюггенес, самый западный из этих островов, и тут же взял курс на мыс Портленд на южном побережье Исландии. Во время плавания не произошло ничего примечательного. Я переносил довольно легко морскую болезнь. Дядя же, к своему крайнему сожалению и к еще большему стыду, все время был нездоров. Поэтому он не мог расспросить капитана Бьярне ни о вулкане Снефельс, ни о средствах сообщения, ни о способах перевозки грузов. Ему пришлось таким образом отложить эти расспросы до своего приезда на место, а пока он проводил все время в каюте, переборки которой трещали под ударами волн. Право, он отчасти заслужил свою участь. 11 июня капитан определил, что мы находимся неподалеку от мыса Портленд. Ясная погода позволила нам различить голый, отвесный утес Мирдальс-Йокуль, одиноко стоящий на его оконечности. Держась на почтительном расстоянии от берега, Валькирия взяла курс на запад, и мы увидели вокруг себя стада китов и стаи акул. Вскоре показалась скала с отверстием посредине, которые с бешеным ревом врывались в вспененные волны. Вестманские островки вздымались на поверхности океана точно камни, рассыпанные чьей-то рукой. Дальше шхуна вышла в открытое море, чтобы обогнуть на надлежащем расстоянии мыс Рейкьянес, образующий западную оконечность Исландии. Шторм на море помешал дядюшке выйти на палубу, полюбоваться причудливо изрезанными берегами Исландии и подставить лицо под резкий юго-западный ветер. Через 48 часов, когда буря, заставившая убрать паруса на шхуне, утихла, на востоке показался буй близ оконечности Скагена, где океан усеян подводными скалами, весьма опасными для мореходов. На судно прибыл исландский лоцман, и 3 часа спустя Валькирия бросила якорь у Рейкьявика в заливе Факсфлоуи. Профессор вышел, наконец, из своей каюты, побледневший и осунувшийся, но все такой же восторженный и явно довольный. Население города, заинтересованное прибытием судна с грузом, устремилось на набережную. Дядюшка спешил покинуть свою плавучую тюрьму, вернее сказать, больницу. Но прежде чем сойти с палубы, он повел меня на нос судна и указал на северной стороне бухты высокую гору с расщепленной надвое вершиной, покрытой вечными снегами.
«Снефельс!» — воскликнул он. «Снефельс!»
Потом, сделав мне знак молчания, он сел в лодку. Я последовал за ним, и вскоре мы вступили на землю Исландии. Тотчас же навстречу нам вышел осанистый мужчина в генеральском мундире. Это и был губернатор острова барон Трампе собственной персоной. Профессор передал ему письмо из Копенгагена, после чего между ними завязался краткий разговор по-датски, в котором я по понятной причине не принимал участия. Результатом этого разговора было то, что барон Трампе предоставил себя в полное распоряжение профессора Лиденброка. Радушный прием был оказан дяде и бургомистром Финзеном, который, подобно губернатору, хотя и был облачен в военный мундир, отличался столь же миролюбивым характером. Коадьютор Пиктурсон как раз находился в отсутствии. Он объезжал северный округ страны, и нам пришлось отказаться на время от знакомства с ним. Но преподаватель естественных наук в Рейкьявикской школе господин Фридриксон, чрезвычайно любезный человек, оказал нам весьма драгоценное содействие. Этот скромный ученый говорил только по-исландски и по-латыни. Он предложил мне на языке Горация свои услуги, и мы легко с ним столковались. Действительно, он был единственным человеком, с которым я мог беседовать во время моего пребывания в Исландии. Из 3 комнат, составлявших квартиру этого превосходного человека, в наше распоряжение были предоставлены 2, в которых мы и расположились со всем нашим багажом, количество коего несколько удивило жителей Рейкьявика.
«Ну-с, Аксель, — сказал дядюшка, — дела идут хорошо. Главная трудность уже преодолена».
«Как главная трудность?» — воскликнул я.
«Разумеется, нам остается только спуститься».
«Если таково ваше отношение к делу, вы правы, но мне кажется, что, сумев спуститься, нам надо суметь и подняться».
«О, это меня нисколько не беспокоит. Ну ладно, нечего терять время. Я отправляюсь в библиотеку. Может быть, там найдется какой-нибудь манускрипт Сакнуссема, которым я с большим удовольствием воспользовался бы для справок».
«А я тем временем осмотрю город. Разве вы не присоединитесь ко мне?»
«Город очень мало интересует меня. Достопримечательности Исландии не на поверхности земли, а в ее недрах».
Я вышел из дому и пошел, куда глаза глядят. Заблудиться на 2 улицах Рейкьявика было бы трудно. Поэтому мне не пришлось спрашивать пути, что при разговоре с жестами обычно ведет к недоразумениям. Город лежит в низкой и довольно болотистой лощине. С одной его стороны высится наслоение застывшей лавы, отлогими уступами, нисходящие к морю. С другой простирается обширный, ограниченный на севере большим глетчером Снефельс, залив Факсфлоуи, в котором в ту пору Валькирия была единственным судном. Обычно на рейде стоит множество английских и французских рыбачьих судов, но в то время они находились на восточном берегу острова. Одна из двух улиц Рейкьявика, более длинная, идет параллельно берегу. Торговцы и купцы живут тут в скромных домиках, построенных из выкрашенных в красный цвет деревянных балок. Другая улица расположена западнее и упирается в небольшое озеро. Тут стоят дома епископа и лиц, непричастных к торговле. Я быстрыми шагами прошел по этим унылым мрачным улицам. Лишь изредка мой взгляд привлекал то чахлый газон, похожий на старый потертый ковер, то некое подобие огорода, где произрастают тощий латук, картофель и капуста, но в таком жалком количестве, что этих овощей хватило бы разве что для стола лилипутов. Несколько хилых левкоев тянутся кое-где к солнцу. В середине второй, неторговой улицы я набрел на обширное кладбище, обнесенное земляным валом. Пройдя несколько шагов, я увидел губернаторский дом, выходивший на лачугу в сравнении с гамбургской ратушей, но казавшийся дворцом после домиков исландских горожан. Между озером и городом возвышалась церковь в стиле протестантских кирок, построенная из камня вулканических пород. При сильном западном ветре ее красная черепичная крыша грозила рухнуть, нанеся большой материальный ущерб прихожанам. На ближнем холме я увидел национальную школу, где, как я узнал позже от нашего хозяина, обучали еврейскому, английскому, французскому и датскому языкам. На этих четырех языках я, к стыду своему, не знал ни единого слова. Я был бы самым последним из 40 учеников этого небольшого колледжа и даже не удостоился бы чести переночевать вместе с ними в одном из чуланов с двумя отделениями, где наиболее слабым грозила опасность задохнуться в первую же ночь. В течение трех часов я смотрел не только город, но и его окрестности. Печальное зрелище. Ни деревца, ни растительности. Повсюду голые грани вулканических скал. Хижины исландцев сооружены из земли и торфа и со своими наклоненными внутрь стенами похожи на крыши, лежащие на земле. Интересно, что крыши эти являются в то же время и лугами. Благодаря теплу, идущему от очагов, трава на кровле растет довольно хорошо, и ее добросовестно скашивают во время сенокоса, иначе домашние животные паслись бы прямо на этих доморощенных пастбищах. Во время прогулки мне почти никто не встретился на пути. Возвращаясь домой по торговой улице, я увидел, что большая часть жителей занята вялением, солением и погрузкой трески, составляющие главный предмет вывоза. Мужчины здесь крепкого сложения, но несколько тяжеловесны, ведь исландцы принадлежат к скандинавской ветви германской расы. Белокурые, с задумчивыми лицами, они чувствуют себя как бы вне человеческого общества, добровольными изгнанниками в этой стране льдов, созданной для эскимосов, самой природой обреченных жить у полярного круга. Я тщетно старался подметить улыбку на их лице. Они улыбались порою в силу непроизвольного сокращения лицевых мускулов, но никогда по-настоящему не смеялись. Одежда их состоит из черной грубошерстной куртки, известной в скандинавских странах под названием «вадмель», из широкополой шляпы, штанов с красной оборкой и куска кожи, сложенного наподобие обуви. Женщины с грустными и довольно приятными, но невыразительными лицами носят корсаж и юбку из темной вадмаль. Девушки заплетают волосы в косу и носят коричневый вязаный чепчик. Замужние повязывают голову цветным платком, поверх которого надевают рот кокошника из белого полотна. Возвратившись после интересной прогулки в дом господина Фридриксона, я застал моего дядюшку в обществе нашего хозяина.